Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Прошлое». Программа об исторической памяти, о том, как прошлое влияет на наше настоящее и наше будущее. В студии Сергей Медведев. 75 лет назад, после капитуляции Германии, в Европе, за рубежами Советского Союза, оказалось 5 миллионов советских граждан. Остарбайтеры, военнопленные, интернированные, коллаборационисты. Все они, так или иначе, по Ялтинским соглашениям, должны были быть возвращены в Советский Союз. Но для многих из них это было трагедией. И это не было добровольным выбором. Среди них были казаки. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
75 лет назад, после капитуляции Германии, в Европе оказались миллионы перемещенных лиц, так называемых DP, Displaced Persons, в том числе на территории, занятой союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Оказалось, по разным оценкам, от 4 до 5 миллионов советских граждан. Остарбайтеры, угнанные на работу в Германию, военнопленные, коллаборационисты, беженцы, иммигранты, включая тех, кто уехал в первые годы революции. По Ялтинским соглашениям, все те, кто был советским гражданином, по состоянию на 1 сентября 1939 года, должны были быть репатриированы в СССР. Но для многих из них это означало попасть в руки сталинского правосудия, высылку, лагеря и верную смерть. Среди них были и казаки. К маю 1945 года на территории Западной Европы находилось около 100 тысяч казаков. Среди них были и белые мигранты, и те, кто присоединились к немцам во время оккупации Ростовской области, а затем ушли вместе с отступившим вермахтом. Пережившие раскулачивание, коллективизацию, донские, кубанские и терские казаки устремились на Запад, надеясь, что их смогут принять как политических беженцев. Многие из них сражались и в частях вермахта, в дивизиях СС, в русской освободительной армии генерала Власова. Название «казачий стан» появилось в Северной Италии, где организовывались казачьи станицы. После капитуляции Италии казаки были вынуждены переселиться в Восточный Тироль в Австрии, где надеялись сдаться в плен англичанам. Пленных казаков расположили недалеко от города Лиенц. Казачий стан протянулся по берегу реки Дравы почти на 25 километров. Операция по передаче казаков началась 1 июня 1945 года. Британские солдаты под дулами пулеметов грузили тысячи людей, включая стариков, женщин, детей, в грузовики и товарные вагоны и отправляли их в советские фильтрационные лагеря. Многие при этом погибли от рук англичан, многие кончали жизнь самоубийством. Выдача продолжалась до середины июня 1945 года. По разным оценкам было выдано от 30 до 50 тысяч казаков. После выдачи большинство командиров и высших чинов ждала казнь, а остальных казаков, включая их семьи, отправили в ГУЛАГ. Многие умерли, а те, которые пережили лагеря, переводились на режим спецпоселения и только в 1955 году были амнистированы. Какая память осталась о них и о сотнях тысяч других репатриантов, насильно вывезенных в СССР после окончания войны?
У нас в гостях Павел Маркович Полян, историк и писатель. Павел Маркович, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот, говоря о событиях 1 июня, первой недели июня 1945 года, да, сразу после победы в Линце, там, в Австрии, в Верхней, в Восточном Тироле, вернее, мои знакомые, которые имеют казацкие корни, часто это вспоминают, называют это великим предательством. И некая, так сказать, дата, очень знаменательная, важная дата в истории казаков. В какой степени действительно то, что произошло тогда в Лиенце, было со стороны англичан предательством и в какой степени это было гуманитарным преступлением?
Ну, с моей точки зрения, это не было предательством и это не было гуманитарным преступлением. Это было как бы следствием из тех договоренностей в Ялте и в Галле, которые были достигнуты между союзниками. Поэтому, когда Макмиллан приезжал в Клагенфурт и обсуждал эти вопросы с английским руководством, там, сказать, он так и пояснял, да, как бы, что это наше обязательство согласно Ялтинским соглашениям. И предательстве говорить в этом смысле неправильно, никто ничего никому не клялся, и вероломство некоторое, так сказать, при этой процедуре, безусловно, было, так сказать, это когда казакам говорили одно, что их ждет фельдмаршал Александр для какого-то важного сообщения, на самом деле их уже везли, подготавливали для передачи советской стороне в Юденбурге, но не будем забывать, в водке это совершенно не показано, которой нашей передаче предшествовала, что те, о ком мы сейчас говорим, казаки, это, собственно сказать, вполне себе военнослужащие, ну, в первую очередь вермахта, они были в феврале и переданы СС, это не так важно, а где-то в апреле, поскольку это не сказалось ни на чем, а особенно, а в апреле они еще стали как бы подчиняться Власову в конце апреля, что совсем уже никакого смысла не имело. Это все были военнослужащие вермахта, выполнявшие преимущественно карательные функции. На их руках было довольно-таки много крови, самого разного рода партизан. Если говорить о домановских казаках, казачий стан, который, конечно, сформировался не в Италии, а гораздо раньше, то они в Белоруссии, в Польше, на севере Италии себя проявили. Если говорить о казаках фон Панвица, то это Югославия. Так что, в общем-то, из них очень существенное число лиц было серьезными военными преступниками, что, конечно же, должен был бы устанавливать суд, а не офицеры связи между там английскими и советскими войсковыми соединениями. Не Толбухин там, с Александром или еще кто-то. Но, во всяком случае, сказать, это совсем не такая...
Не безобидные люди. Хорошо. А что касается женщин, детей, которые там находились? Или, скажем, если взять эпизод передачи Краснова, армия Краснова. Там же в основном были белые мигранты, которые по Ялтинским соглашениям не должны были быть переданы Советскому Союзу. Они не были советскими гражданами на 1939 год.
Там были белые мигранты, и более того, допустим, Шуцкорп, который, кстати, не был передан, да, охранный полк, который не был передан советским, сказать, вот, который был сформирован первым и главным образом из иммигрантов «Белой волны», его не передали. Да, он тоже, кстати, стоял недалеко от Пофан-Панвица под Клагенфуртом, и его не выдали, не передали. Вот, для этого, значит, была какая-то иная аргументация. То, что касается казаков, то здесь, ну, в смысле эмигрантов, то, опять-таки, повторю, эти эмигранты и рядовой состав, и офицерский состав, ну, в общем-то, и Краснов, который был тоже, мягко говоря, высокопоставленным функционером вермахта, он возглавлял соответствующее, сказать, управление казачьих войск, они все были военнослужащими, они в данном случае не это другой вопрос, значит, они подлежали, их действия подлежали какому-то рассмотрению, и, видимо, еще в отсутствие каких бы то ни было форматов, которые это могли бы предусматривать, судебных или еще каких-то процедур, ну, англичане сочли за благо согласиться с требованиями советской стороны, там через Толбухина и так далее, переданными, чтобы просто их передать для того, чтобы, сказать, ну, поскольку это те, на ком, например, в частности, ну, если верить вот тем документам, тем публикациям, точнее, с документами у нас сложнее, архивы очень медленно раскрываются, а публикации есть, которые обоснованы частично на документах, частично на эго-документах, частично на каких-то мифах, но они есть, то как бы вот на том, чтобы Краснов, Шкуро, некоторые другие известные как бы герои гражданской войны попали в советские руки, их судили, да, сказать, потом, и действительно самых, вот именно их, плюс султан Кылычгерей, плюс атаман Даманов их казнили, мы это знаем, а что касается остальных, то нельзя сказать, что их расстреливали там в Единбургском, на мосту над Муром или там в каком-то цеху промышленном, сказать, под громкой подрыв моторов, нет, они все были депортированы, ну, как бы, сказать, экстрадированы в Советский Союз через определенные, сказать, какие-то, сказать, вот, и главным образом они были трудоиспользованы в системе ГУПВИ, частично, сказать, те, кто был признан после фильтрации соответствующей преступниками в системе ГУЛАГа, значит, но как бы о каких-то массовых казнях и каких-то вот о чем мы можем читать вот такой на мифопоэтической, я бы даже сказал, литературе о казаках, этого как бы это не подтверждается теми документами, есть сейчас постепенно они раскрываются.
Понятно. Павел Маркович, вот я хочу уточнить относительно Ялтинских соглашений. Насколько вообще они были с точки зрения международного гуманитарного права? Ведь Советский Союз легитимно, ведь Советский Союз, как я понимаю, не соблюдал ни Гаагскую, ни Женевскую конвенции. Да, Сталин не присоединился к Женевской конвенции. И вообще, если речь сейчас говорить не только о казаках, а вообще о всех тех миллионах DPs, перемещенных лиц, насколько были соблюдены их права, на имели ли они свободу выбора, свободу решения возвращаться в Советский Союз или оставаться по месту пребывания?
Ну, если мы говорим о гражданских лицах, да, Ялтинские соглашения распространялись на них в первую очередь, то конечно, сказать, их особо не спрашивали, поскольку вот договорились эти три великих руководителя, и все, это имело как бы статус окончательного решения. Что касается, именно поэтому я, например, лично называю это все насильственными, нашу репатриацию насильственной, поскольку фактор волеизъявления самих людей не учитывался нисколько. Если ты советский гражданин, по определенному как бы регламенту с этим можно было спорить, но нужно было иметь тогда соответствующие аргументы, то ты, тебя, твои, как бы вот те, кто тебя освободил, американцы, англичане, французы, обязаны были передать советской стороне. И хотя подавляющее большинство людей на самом-то деле и хотели этого, хотели вернуться домой, ну, по некоторым оценкам, 75%, 70%, но все равно, неважно, хотели они или не хотели, это не интересовало никого, это важно, что была такая договоренность, и без всякого волеизъявления тебя должны были, обязаны были насильственно в этом смысле вернуть на родину. Поэтому даже как бы одна из публикаций так и называлась «Родина ждет вас, сволочи», да, сказать, но тем не менее, сказать, это никто не спрашивал. Так что это, в этом смысле это было и насильственная миграция. Что касается военнопленных, то тут сложнее. Во-первых, одну из двух Женевских конвенций по поводу военнопленных, а именно конвенцию о раненых, Советский Союз подписал. Во-вторых, то правило ГУПВИ, то положение ГУПВИ об иностранных военнопленных, которое, в общем-то, допустим, действовало во время войны, оно в существенных моментах не отличалось от того, что представляла собой Женевская конвенция. Она отличалась в ряде несущественных моментов, но суть его, почему, собственно, сказать, Советский Союз это не подписывал, как бы это его смущало то, что тогда Красный Крест будет его как так или иначе контролировать. Очень не любили ни тогда, ни сейчас, когда, значит, что-то контролируется, сказать, международными организациями. Вот. Поэтому по бывшим советским военнопленным они переставали быть военнопленными, они становились гражданскими лицами, естественно. Вот. И поэтому на них распространялись те же самые правила, которые касались гражданского населения. Репатрианты – это военнопленные, плюс гражданские остарбайтеры, например, плюс те, например, немцы, которых по качестве фольксдойче немцы, ну, вермахт, ну, в общем, Германия депортировали, ну, или добровольно перевезли к себе в Германию, в Третий Рейх. Ну, и, конечно же, сказать, и коллаборанты тоже получали этот статус. Кстати, что касается военнопленных, вот что касается казаков, о которых мы начали говорить, у них не было статуса военнопленных в том смысле, в каком у них он мог бы быть, если бы они, например, на севере Италии, тогда, когда была не тотальная капитуляция, а капитуляция войск, находившихся, немецких войск, находившихся в Италии, это было, кажется, 28 или 29, в общем, это был конец апреля, начало, они как бы этой возможности лишились, и англичане не рассматривали их как в качестве военнопленных немецкой армии.
Понятно.
Они их рассматривали.
Понятно. Хорошо, спасибо, Павел Маркович, за эти разъяснения. Напомню, что у нас был Павел Полян, историк и писатель. Продолжаем наш разговор о том, что было после 9 мая, о том, что было после победы, что случилось с теми миллионами советских граждан, которые оказались за рубежами Отечества, которые оказались в Европе, почти 5 миллионов человек, о том, как они были перемещены обратно в Сталинский Советский Союз. Об этом рассуждает Никита Петров, историк Международного мемориала, в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко.
Нужно всю эту проблему поместить в контекст времени и вспомнить, что Советский Союз к своим гражданам относился как к своей собственности. И вот этот вот, я бы сказал, пафос возвращения всех на родину после войны, а ведь и немцами было угнано много, и в плен попало много. Одним словом, это миллионы людей, которые оказались вне пределов родины в Европе. И вот этот пафос возвращения всех и вся, он скорее напоминал заботу рабовладельца о том, чтобы все угнанные у него рабы вернулись назад. Но, разумеется, аппетиты страны, аппетиты Сталина были больше. Он хотел вернуть и тех, кто числился его врагами, для того, чтобы с ними рассчитаться и наказать. И вот, скажем так, белое казачество, которое ни секунды не было гражданами СССР, в принципе, не должны были возвращаться. Я понимаю, когда речь идет о власовской армии. Это вчерашние граждане СССР, это те, кто принимал присягу, а потом оказался по ту сторону фронта. Но здесь же все трактовалось очень широко. И когда мы говорим об этом возвращении, это с самого начала чудовищная несправедливость и репрессии. По той простой причине, что даже те, кто потом не попал в лагеря, не сел в лагерь, что называется, со сроком, они все равно попадали все сразу в лагеря, проверочные фильтрационные лагеря, проверочно-фильтрационные сборные пункты на фронте. Это все лишение свободы моментально. То есть никто не вручал им цветов, подарков и говорил, наконец-то, Родина счастлива принять вас назад. Нет, все абсолютно попадали под тотальное недоверие и подозрение власти. Это презумпция виновности изначально. Да ни одна страна не знала такой практики тотального недоверия и презрения к собственным гражданам и отношения к гражданам как к собственности. Нет, оправдывайся, нет, доказывай. Мы ничего подобного не слышали, чтобы, скажем, американцы своих пленных, которые попали в Германию в плен, а потом возвращались, вот так вот мурыжили по каким-то лагерям и с какими-то допросами. Опросы были, но это не лишение свободы. У нас же для каждого из них автоматически лишение свободы. Союз антигитлеровской коалиции – это вынужденный союз. Это союз перед гораздо большей, серьезной и чудовищной опасностью для всего мира. Борьба с нацизмом – это была действительно борьба не на жизнь, а на смерть. Но надо понимать, что те страны, которые были в союзе с СССР, в этом антигитлеровском союзе, они ведь, по сути, свои демократические страны. И они приняли отчасти условия Сталина, что есть наши союзные обязательства помочь Сталину вернуть своих граждан. И в какой-то момент, уже в 1945 году, для них тоже стало очевидно, что вот это обязательство, которое они должны выполнять, потому что государство, если подписывается под чем-то, оно обещает и гарантирует что-то. Но вдруг они увидели, что это противоречит духу, собственно говоря, прав и свобод человека. И вот здесь начались серьезные конфликты. Потому что как быть? Возвращать или не возвращать? В конце концов, одумались, и англичане одумались, и американцы, может быть, даже быстрее англичан, и сказали, мы не можем возвращать людей в неволю, если они не хотят. И заметим, ведь это тоже проблема только нашей страны. Миллионы граждан оказались там, и сотни тысяч отказались возвращаться в Советский Союз. Где такое еще было? Понятно было, что люди не хотели возвращаться туда, где им было плохо, и где их могли серьезно наказать фактически ни за что.
Никита Петров, заместитель председателя Совета общества «Мемориал», в сюжете корреспондента Антона Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Олег Будницкий, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Олег Витальевич, добрый день.
Добрый день.
Ну вот говоря о тех 5 миллионах людей, которые оказались в Европе, которые были, большая часть которых была репатриирована в Советский Союз, более-менее, мне кажется, понятно, зачем они были нужны Сталину, и действительно такое может быть отношение как к рабам, как к некой человеческой массе, которая принадлежит советскому государству. Но с точки зрения Запада, нужны ли были эти люди Западу? Культурно совершенно другие люди уже как бы с социалистическим менталитетом. Как на них смотрели союзники? На вот всех этих ДПС, перемещенных лиц, оказавшихся в лагерях в 1945 году.
Ну, вы знаете, я бы внес некоторую поправку. Мы вот говорим о Сталине, советском государстве, как государстве рабовладельческом и прочее. Но надо понимать, что подавляющее большинство людей хотело вернуться домой вообще-то. Так, и вот это важный момент, который нужно понимать, да? Далее, нужны ли были эти люди Запада? Очень по-разному. Какие-то были нужны, какие-то были не нужны. Например, мне приходилось смотреть документы по вопросу о том, ну, скажем, принимать или не принимать человека на жительство. Британские документы в данном случае. речь шла об одном инженере, калмыке, по происхождению, советском инженере. И там резолюция была такая, что, в общем, он не к той расе принадлежит. И надо понимать, что Запад того времени, это не тот Запад, который сейчас. Например, в американской армии была, по сути дела, сегрегация. И так это причем было и во время Второй мировой войны, и во время Корейской войны. Так, и это было совсем не то идеальное царство свободы, которое некоторые представляют. Ну, по сравнению с Советским Союзом, правда, трудно было не выглядеть царством свободы, да, со сталинским. Но тем не менее. Так, и поэтому те, кто какой-то профессии обладал, был на определенном уровне образования, обладал определенным уровнем образования, те люди были востребованы, как они всегда и везде востребованы, между прочим. Специалистов настоящих не хватает, как правило, везде. Так, и вот из этих лагерей DP, я не знаю, шла ли о них подробнее речь, да, эти ведь лагеря DP, перемещенных лиц, в Германии и в Австрии, вот в американской оккупационной зоне, они были достаточно, американской, британской, достаточно длительное время они существовали. Там были сотни тысяч, ну, в общей сложности мы знаем, что осталось на Западе как минимум 500 000 советских, бывших советских граждан. Правда, надо понимать, что подавляющее большинство – это те, кто жил на присоединенных в 1939-1940 годах территориях. Так, и их как раз союзники Советского Союза не возвращали, потому что это как бы были не советские граждане, настоящие, которые были в границах там, до 1 сентября 1939 года. Так, и вот они постепенно рассасывались, и куда они уезжали? В Штаты, в Австралию, в Канаду, в основном за океан, значительной своей части. Так, ну вот такая история. Это был постепенный процесс, и уезжали люди разные, надо сказать, в том числе, извините за непарламентское выражение, всякая сволочь.
Олег Витальевич, а такой вопрос. Что их ждало по возвращении в Советский Союз? Насколько возможно было их полноценное возвращение к нормальной довоенной прежней жизни? После вот всей этой фильтрации, проверки, все эти миллионы людей, они что, просто большая часть их вернулась на свои места и продолжила жизнь, как ни в чем не бывало?
Большая часть вернулась на свои места. Представление о том, что всех отправили в лагеря, это сильное преувеличение. Так. Но в прежней жизни невозможен был возврат ни для кого. Я имею в виду тех, кто был на оккупированной территории. Но, конечно, положение людей, побывавших в оккупации, и тем паче побывавших за границей, оно было особенным. В анкетах всегда эти были пункты, особенно в длинной так называемой анкете. И это был такой своеобразный ограничитель. Но подавляющее большинство, это ведь были люди, в общем, что называется, простые, да? И карьере, там, я не знаю, шахтера, слесаря, столяра, колхозника и так далее, это не сильно мешало. Так, но потом надо понимать, что на оккупированных территориях почти половина населения Советского Союза побывала в общей сложности. Около 70 миллионов человек, ну, конечно, те, кто был в Германии там, и в других странах, которые входили в рейх, да, тем было несколько похуже. Так, какая-то часть людей попала в лагеря, причем некоторые попали за дело, я хочу это подчеркнуть, потому что такое впечатление, что все те, кто оказался за рубежом и был потом выдан союзниками, это вот такие идейные борцы с коммунизмом, ну, действительно, какие-то были идейные борцы. Но во многом это коллаборационисты, принимавшие участие в вооруженных формированиях на стороне Германии, сражавшихся, совершавших совершенно реальные преступления. Так, и вот казаки, которых все время оплакивают, выданные в Ленинцы, в частности, у меня к этому довольно сложное отношение. В каком плане? Ну, например, формально юридически несколько тысяч из них это были не советские граждане. И никогда советские граждане и не были. Это были иммигранты, и у них были паспорта немецкие, югославские, и там французские, еще какие-нибудь. Так, и с точки зрения юридической, Эта выдача была неправомерна, они не были гражданами Советского Союза до 1939 года, это бесспорно. Бесспорное другое. Они надели немецкую форму, они воевали против Советского Союза и против стран антигитлеровской коалиции.
Я хотел уточнить, но ведь выдавали и ловили, как я понимаю, в Праге эта история известна, СМЕРШ ловил людей прежней эмиграции, в том числе, так сказать, скажем, старые враги советской власти, еще белые эмигранты, многие из них тоже были фактически захвачены и переправлены в Советский Союз.
Да, совершенно верно. Это не только в Праге, это было везде, и в Югославии. То есть там, где были советские войска оккупационные, румыны или в качестве освободителя, или в качестве оккупанта, скажем так, потому что часть стран освободили от оккупации, как Чехословакия, а часть стран, которая воевала против Советского Союза, она была оккупирована, да, как так и... Везде ловили, захватывали вот бывших эмигрантов, репатриировали в Советский Союз, судили и сажали. Ну, одни из самых известных фигур, наверное, самое известное, Василий Шульгин. Понятно. Василий Шульгин, который да, там вышел под Новый год за молоком и не вернулся домой. Так он в Сиамских Карловцах жил, его отвезли, если не память не изменяет, в Будапешт, там его формально арестовали, предъявили, да, потом отправили в Москву на Лубянку, и где, в общем, держали, допрашивали, приговорили к 25 годам заключения. Он не сотрудничал с нацистами, его судили за его борьбу против большевиков в период революции и гражданской войны, так же, как и по существу за дореволюционную деятельность.
Олег Витальевич, к сожалению, наше время уже заканчивается в эфире. Спасибо за этот рассказ. Последний пример особенно впечатляет вот этого человека. Олег Витальевич Будницкий, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, был у нас в гостях. А я в конце хочу вспомнить о мемориале, который с 1982 года стоит в центре Лондона напротив музея Виктории Альберта. И он из себя представляет 10 мужских, женских и детских лиц, слитых в некое единство, поставленных друг на друга. Это памятник жертвам Ялты. И надпись на нем, что это поставлено от обеих палат британского парламента в память всех тех, кто был насильно репатриирован в восточноевропейские страны и Советский Союз после войны. К вопросу об исторической ответственности Британии за те репатриации, которые производились в 1945 году. И понятно, что люди были разные, по-разному можно оценивать их, но ясно также, что для многих это была большая трагедия. И мне кажется, что задача и нашей программы, и нас всех, помнить о тех трагедиях, не только о победах, но и о тех трагедиях, которые сопровождали Вторую мировую войну. Это была программа «Археология. Прошлое». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода», телеканал «Настоящее время».